в научной рубрике нашей программы мы начинаем сегодня разговор о том, как связана человеческая мораль и нейрофизиология. Традиционно принято считать, что этические нормы и уровень гуманности, духовного развития людей определяются средой, культурой или воспитанием. Однако в последние несколько лет ученые разных стран провели целую серию экспериментов и показали связь работы определенных участков мозга с моральными принципами, которые исповедует человек. Об этом рассказывает доктор биологических наук Александр Марков. С ним беседует Ольга Орлова.
Александр, скажите, пожалуйста, как связана физиология и духовное отношения, нравственные нормы наши?
Ну, эта проблема сейчас изучается с разных сторон. Есть несколько подходов. Ну, наверное, начать удобнее всего с нейробиологии. Ну, вот ученые очень быстро проникают в самые такие заветные тайны мозга. В частности, выясняется, что многие психические функции, которые традиционно считались относящимися к сфере высшей духовности, так сказать, имеют вполне материальные основы, вполне конкретные нейробиологии. Нейронные структуры за них отвечают в конкретных областях мозга. Например, если повреждается вот этот участок мозга, то у человека начинаются очень специфические, например, искажения моральных суждений. Интересная работа такого рода была недавно сделана на нескольких людях, у которых в результате инсульта повредилась такая часть мозга, которая называется вентромедиальная префронтальная кора. Эти люди полностью сохранили интеллект, речь, все они соображают, все понимают, память, все замечательно, все на месте. Но у них пропала некая вот маленькая штучка в системе вынесения моральных суждений. А именно, они, по словам их супругов, потеряли способность чувствовать чувство вины.
Они перестали извиняться?
Перестали извиняться, перестали вообще когда-либо чувствовать себя в чем-то виноватыми. И с ними провели ряд интересных тестов. Вот сейчас эволюционные психологи, сейчас уже есть такая наука, эволюционная этика, которая изучает развитие морали в ходе эволюции и так далее. Вот у них есть множество тестов интересных для выявления механизмов вынесения моральных суждений. И вот этих людей с повреждением этого участка мозга сравнивали с обычными людьми. Ну вот в качестве примера могу рассказать. Представьте себе ситуацию, что вы видите, как по рельсам мчится поезд, потерявший управление. И впереди на рельсах играют пятеро детей. Поезд вот-вот их задавит. Но у рельсов есть развилка со стрелкой, которую можно перевести. И вы стоите рядом, как будто, в этой ситуации. Единственное, что вы успеваете сделать, это перевести эту стрелку. И тогда поезд помчится не на этих пятерых детей, а по другой ветке. Но там, к несчастью, тоже играет ребенок. Но один. Тогда задавит одного ребенка, пятеро будут спасены.
Уменьшит количество жертв.
Да. Если вы ничего не сделаете, то погибнут пятеро. И у людей спрашивают, вы переведете стрелку или не переведете стрелку. И вторая ситуация для сравнения. То же самое, мчится поезд, играют пятеро детей, он сейчас их задавит. Но вы стоите на мосту над рельсами. И единственный способ спасти этих пятерых детей у вас такой. Вот рядом с вами у моста стоит большой, очень толстый, тяжелый человек. Вы можете спихнуть его с моста на рельсы, он упадет, поезд в него врежется, затормозит, и дети будут спасены. То же самое. Один человек погиб, зато пятеро спасены. Вот нормальный человек, как показывают эти тесты, между этими двумя ситуациями видит очень большую разницу. Этому можно дать какое-то логическое объяснение. В первой ситуации тот ребенок, который погибнет, вы не используете его специально, чтобы спасти, не используете его как орудие и не убиваете его своими руками. Во второй ситуации вы невинного человека целенаправленно используете как орудие и убиваете его своими руками. Вот нормальный человек очень четко видит разницу между этими ситуациями и гораздо реже отвечает положительно на второй вопрос, чем на первый. А вот эти люди с поврежденным участком мозга не видят этой разницы. Они прекрасно знают, что такое добро и зло. Память-то у них сохранилась, все, мышление нормально. Они просто высчитывают суммарный выход добра и зла, и они не видят разницы. Они видят, что в обоих случаях я обрекаю на смерть одного, чтобы спасти пятерых, и дают одинаковое количество положительных ответов в обеих ситуациях. Вот таких тонкостей они не чувствуют. То есть у них пропала эмоциональная составляющая в механизме вынесения моральных суждений. Сейчас имеются методы наблюдения непосредственно за работой мозга, и стало ясно, что когда человек выносит моральное суждение, решает какие-то дилеммы, связанные с вопросами справедливости, общего блага, честности, нечестности, у него сильнее всего возбуждаются отделы мозга, связанные с эмоциями. То есть мы свои моральные суждения выносим в значительной степени вот не на основе рассудка, а основной вариант – это эмоции.
То есть мы пытаемся принять решение, учитывая то, что мы чувствуем при этом, а не только то, что мы об этом думаем, и не только то, что мы понимаем.
Да, этому есть разумное объяснение, почему так устроен мозг. Мы не можем просчитать все варианты. На самом деле все последствия поступка в реальной жизни просчитать невозможно. И чтобы принять какое-то решение с хорошей вероятностью успеха, нам нужны, что называется, shortcuts, какие-то способы срезать путь, упростить задачу, в чем-то положиться на случай, угадать. То есть мы начинаем перебирать варианты до тех пор, пока мы не почувствуем эмоцию, что вот мы это хотим сделать, это не хотим сделать. Эмоции, они работают вот в этих моральных суждениях больше всего. Соответственно, вот такие нейробиологические исследования, они показывают, что есть конкретные области мозга, отвечающие за конкретные аспекты нашей морали, но достаточно ли этого, чтобы говорить о биологическом происхождении, об эволюционном происхождении? Нет, этого еще недостаточно. Нужно еще показать, что имеется изменчивость по этим признакам и имеется наследственность по этим признакам, то есть что они генетически предопределены хотя бы не в какой-то мере. И вот сейчас стали проводить исследования, классические генетические методики, в частности, близнецовый анализ, когда сравнивают однояйцевых, разнояйцевых близнецов. И вот выяснилось сейчас, в последние годы, получены статистически достоверные данные, что многие наши, так сказать, высшие духовные качества имеют в значительной мере наследственную природу. То есть, зависят не только от воспитания, но также и от наследственности. Такие качества, как доверчивость, благодарность, склонность к кооперации, вообще альтруизм, самое главное свойство, обеспечивающее, так сказать, целостность человеческого социума, стремление к равенству, чувство справедливости, эгалитаризм его еще называют, и даже отчасти политические взгляды, склонность поддерживать консерваторов или либералов, скажем, патриотов или там, демократов, это связано очень сильно с наследственными свойствами психики. Даже уже сейчас известно, с какими именно.
Вот это совершенно удивительно, потому что из того, что вы перечислили, традиционно принято считать, что это все вещи воспитуемые и очень сильно определяются культурной средой, обстановкой в семье, воспитанием, ну уж тем более политические взгляды.
Это, в общем-то, так и есть. Конечно, от воспитания зависит многое. Трудно сейчас точно сказать, сколько процентов определяется генами, сколько воспитанием. Можно назвать минимальную границу. Можно сказать, что вот на сегодняшний момент установлено, что примерно вот в этих вот качествах перечисленных гены определяют не меньше 15-20% вариабельности.
Ну, это достаточно высокий процент.
Да.
Достаточно высокий, если кажется, ну, как это можно измерить? Больше альтруизма, меньше альтруизма. Потом человек ведь не находится все время, допустим, в состоянии вот такой жертвенности. Какие есть основания говорить о том, что альтруизм – это не то, чему мы учим детей, а это к чему там дети в большей или меньшей степени имеют склонность?
Проблема появления альтруизма, кооперации, жертвенности довольно долго считалась таким камнем преткновения в эволюционной теории. К жертвенному поведению способны далеко не только люди. Такое поведение встречается и у животных, и даже у одноклеточных, и у бактерий. Например, многие бактерии в критической обстановке собираются большие скопления, и часть из них жертвует собой, чтобы из их тел образовалась оболочка плодового тела.
Защищающая?
Да, а внутри этого плодового тела остальные бактерии превращаются в споры и могут пережить неблагоприятный период. А вот те бактерии, которые строят из себя оболочку, они совершают акт альтруизма, они просто приносят себя в жертву, погибают, чтобы спасти остальных. В 19 веке считалось, что теория Дарвина не может это объяснить. Затем эта загадка была очень успешно решена, и сейчас в деталях разработан целый ряд теорий и показан целый ряд механизмов, основных 5 там механизмов, которые приводят к формированию альтруизма в ходе эволюции. По-видимому, 4 из этих 5 основных теорий, 5 основных механизмов эволюции альтруизма, они вполне приложимы к человеку. Самая известная теория – это родственный отбор. Мои гены есть не только во мне, они есть у моих родственников. И чем ближе родственник, тем больше у меня с ним одинаковых генов. Поэтому обыкновенный дарвиновский естественный отбор поддержит такую мутацию, которая будет заставлять меня жертвовать собой ради спасения двух моих братьев, например. Или восьмерых двоюродных братьев. Потому что с братьями у меня по 1/2 общих генов. Степень родства 1/2. С кузенами, с двоюродными братьями и сестрами 1/8 общих генов. Вот если возникнет мутация, заставляющая организм жертвовать собой ради спасения восьмерых двоюродных братьев, такая мутация будет поддержана самым элементарным дарвиновским отбором. Это называется родственный отбор. И он очень хорошо объясняет, например, почему у социальных насекомых, муравьев, пчел, шмелей, термитов, колония – это всегда одна семья. Это братья и сестры. Из разнородных насекомых не создашь колонию, потому что не будет родственный отбор действовать. Они начнут конкурировать друг с другом.
Ну, а как это у людей работает? Как это выглядит? Я имею в виду, как люди при этом рассуждают и что они чувствуют. Какая связь между тем, что они чувствуют, когда они жертвуют, например, ради своих братьев?
Наверное, любой человек прекрасно по себе может почувствовать, что ему гораздо важнее помочь близкому родственнику, своему ребенку, своему родителю, своему брату, сестре, чем какому-то совершенно неродственному постороннему человеку. Просто на уровне ощущений. Разве это не так?
Конечно, так. То есть, если речь идет о том, что нам нужно кому-то помочь, мы скорее выберем человека нам генетически близкого.
Да. И проводятся специальные исследования, чтобы в деталях изучить эту ситуацию. Например, сравнивают степень готовности пожертвовать собой ради родного брата, сестры, или ради сводного, или ради неродного, но выросшего с тобой в той же семье, или когда два приемных ребенка, не родственных, но выращенных одними родителями. И оказывается, что все-таки степень генетического родства, она всегда вот чувствуется. Ну, это вещи очевидные и понятные. Есть еще...
Ну, хорошо, да. Но ведь действительно, помимо жертв родственникам, существуют же жертвы, когда люди готовы тратить свои там силы, жизнь, время, деньги, все что угодно, на то, с чем у них нет никакой физиологической связи ни в каком виде. Скажем, люди, которые посвящают себя спасению животных.
Вы знаете, конечно, человек – существо, мыслящее существо, это очень сложная штука. И мы тут, конечно, с вами в двух словах схему не нарисуем, как все это работает. Культурная эволюция сейчас играет большую роль в нашем развитии, чем биологическая эволюция. Поэтому, пока речь идет о биологии, можно говорить только о том, что еще на этапе биологической эволюции заложились некие основы, некие мыслительные стереотипы, какие-то такие матрицы, что ли, мыслительные, которые легко в процессе обучения заполняются, начинают действовать. Обычно без влияния среды у нас не просыпается эта матрица. И, конечно, существует масса аспектов поведения у современного человека, которым очень сложно дать непосредственное эволюционное объяснение. Многие пытаются так сделать, все сразу объяснять эволюционно, но
это... не получается.
Нет, это получается, отлично получается, только это бездоказательно получается.
С доктором биологических наук Александром Марковым беседовала Ольга Орлова. В следующем выпуске программы «В пятницу» мы поговорим о химической природе супружеской верности.